18. Полет дятла. Сама тренировочная площадка была велика, почти полкилометра на пару сотен метров, в 15 метров высоты. В обычное время она разделялась бронеперегородками на индивидуальные тренировочные зоны, но, как понятно, не в этот раз. Я-то и выбрал это место из-за ограниченности воздушного пространства. Так-то площадка, конечно, здоровенная, даже больше огороженной щитами открытой. Но вот именно мотылять на ней затруднительно. Противницы еще не было, хотя само место дуэли было уже готово, да и телеметрию распорядитель поединка нам скинул. Хотя если бронзовый шар со стопроцентной шкалой технической целостности был знаком и понятен, то вот шар, обозначающий целостность инвиктуса противницы, был тускло-серым и без процентов. «Ну, если она не явится, плакать не стану», — прикинул я. «Но печалиться придется», — вдруг дошло до меня. Эмик, лишённый возможности продемонстрировать дурачью величие. Ну, впрочем, справлюсь. Потренируемся с бронзовым полдня, может, даже дольше. Попробую количеством нахрен разнесенных тренировочных дронов скомпенсировать качественное отсутствие врага. Но не пришлось. Ворота открылись, и появился инвиктус этой шали. И я немножечко от его вида удивился. «Эмик, слушай, как мы это не заметили, не запомнили?» Уточнил я, тыча в изображение. «Ну, я не знаю, то ли дятла, то ли вообще не пойми чего. Хотя пойми, инвиктус девицы очень напоминал дроны на Юле. То есть необычная антропоморфная форма, хотя и со всякими излишествами и фигулинами, типа лишних рук манипуляторов и всего такого, а антропоморфная форма была, ну, скажем так, дополнением к среднему разгоннику. Средний — это не маленький, на минуточку. У кудряшкиного кастера тоже средний, что ничуть его среднеопасным не делает». А тут средний разгонник раза в два побольше в плане разгонной траектории и раза в полтора калибром. Этакое бревно метров трех с лишним, почти полуметрового калибра. И вот под этим бревном крепился торс-ложемент. Длинные и тонкие ручки и... четыре ноги, тоже тонкие и палочные. Это как он мозги-то выворачивает пилоту. Может, поэтому это шалюха и такая стукнутая? Впрочем, пофиг. Все равно уделать надо, вне зависимости от всяких там печальных историй. «У меня тоже весело все, между прочим. А я нормальный. Нормальный я. А кто думает иначе, дурачье?»
«Видел», — отвлеченно прогудел бронзовый. «Ее в самом начале из строя вывели, не мешай, я анализирую».
«И как ее при накоплении зарядов конденсаторами и разгоне снаряда не сжигает, тоже проанализируй», — уточнил я. «А то этот торс-ложемент, пусть и с броней, но крепится фактически на разгонник, а там паразитные потери энергии прямо пропорциональны величине». Точнее, даже с экспонентой после определенного калибра растут, и этот ствол на ножках уже через пик ЭМ выброса по размерам перевалил. Может, конечно, какая-то особая технология. Но, впрочем, Эмик сейчас шуршит, сенсорами шевелит и модели строит.
«Сделаю, не мешай», — отрезал ИЛ.
И через несколько субъективных секунд бронзовый выдавал, что понял. Напротив нас убийца инвиктусов, именно как тип и класс. То есть обычный инвиктус, да даже бронзовый, заточен на бой вообще. А вот дятел этот чертовски уязвим для... да для всего. Массовая атака ракетами, дронами, обстрел артиллерии по площади. Его если и не прибьют, то выведут из строя довольно быстро. Но при этом, хоть сам ствол защищен относительно слабо, его и снесут этим массовым огнем, а другого оружия инвиктус не имеет, сам торс инвиктуса сильно. Отдельным коконом щитов, защищающие в том числе и от энергетических потерь разгонника. Но не это главное.
«Очень быстрый и маневренный, Галин», — комментировал схему Эмик с проскальзывающим беспокойством. «Впрочем, повергнем без труда», — исправился он.
Но поводы для беспокойства были. Два мощных ионных двигателя и мощнейшие гравикомпенсаторы. Эмик как-то заумно обозвал, но масса этого дятла даже в фоновом режиме была неправильной, не соответствующей распределению вещества. А значит, инерция при резких маневрах тоже будет действовать неправильно. И мощная пушка, пусть и не годится против борьбы с техникой, но против инвиктусов – милое дело. Наши щиты выстрелы удержат, но это ни хрена не показатель. После 3-4 болванок обычный инвиктус лишится щитов, а пятая просто разнесет машину, без вариантов. «То есть она согласилась с ограниченным пространством из-за своей запредельной маневренности», – прикинул я.
«Похоже на то». «Но жнец справится, и я справлюсь».
«И я справлюсь», — подмазался я к этой бронзовой компании, а то как будто ни при чем. Ха. Тем временем распорядитель объявил, а кто мы, собственно, такие, ну и нафига тут собрались. Важная и ценная информация для окружающих,
Да и нам не лишнее. И что-то я, похоже, волнуюсь. Нетипичный вид и непонятные возможности инвиктуса дятла напрягали. Впрочем, как Шалиха меня удивила своим инвиктусом, так и наш видок ей явно не пришелся по вкусу.
«Условия дуэли не подразумевают носимое оружие, распорядитель»,
надменно отклячив губу, процедила она по открытой связи.
«Это так», — кивнул образ распорядителя. «Тогда... ну ладно», — оскалилась она, перейдя на приватный канал со мной. «Не надейся, что тебе это поможет, сладенький», — с улыбочкой, но злыми глазами выдала она.
«Ты меня не пробовала и не попробуешь», — отрезал я. «И вообще иди нафиг», — вежливо закончил я разговор.
Правда, прежде чем разорвал связь, Шали воздушный поцелуйчик изобразила. Ну и хер с ней. Главное, чтобы не мой. И задумался насчет конфигурации инвиктуса противницы. Благо, ВР время на это было.
«Не трясись, я справлюсь», — покровительственно начал гудеть Эмик и вдруг пошатнулся. «Вот стерва!» — взревел он, и внутри ИРы внешним динамиком.
Ну, неожиданно, да. И не слишком приятно, но объективно оценивать Шалиху было излишне. Хотя ситуация вырисовывалась неприятная. Инвиктус Виконши просто исчез с места, в полете выпалив в нас своей пушкой, сместился рваным зигзагом, выстрелил еще. Все это на запредельных скоростях, прямых и угловых. Это, в общем, мы ожидали. Судя по внешности, отсканированному бронзовым, так и должно быть. Щиты, в общем, держали. Причем совершенно не факт, что у дятла не кончатся болванки раньше, чем он перегрузит нам эмиттеры. Но при этом ситуация была чертовски неприятна не быстротой, хотя и этом, и маневренностью противницы, во всех возможных смыслах, чтоб ее, а последствиями попаданий. Щиты держали, это понятно, и мы были достаточно тяжелы, но гребучий песок, покрывающий площадку, не давал толкового сцепления. То есть нас мотало и шатало от каждого попадания. Эмик мало что не падал из-за хреновой поверхности, которую я, называя место поединка, просто не учел, даже не подумал, блин. И навести блок стволов жнеца у нас просто не получалось. Несколько пробных очередей прочертили кривые зигзаги по щитам площадки, после чего мы перестали тратить боезапас.
«Вот же верткая стерва!» — негодовал Эмик. «Дерись как муж! Воин!» — проорал он внешним динамиком.
«Может, хоть позорить нас не будешь?» — не слишком душевно буркнул я.
«Дурачье! Оговорился, от этого мое величие не умолилось!»
Довольно смущенно проорал бронзовый, что радовало ВР. Правда, что-то окружающая обстановка ни черта не радовала. Дятел шелюшный и так очень непростая цель. А когда нас шатает, как инвиктус под обстрелом на песке, и вообще, хрен наведешься. Ни финт с полями не помогает, ничего такого. «Колесница?» — уточнил я, начав искать путь. Просто Эмик говорил, и практика подтвердила. Транспортное поле какого-то дядьки, которого я не помню, ориентируется на точки гравитации, ну и всякое шатание внешними факторами ему по замудренной физике.
«Прикидывал. Бестолку. Сила удара снаряда разрушит поле», — недовольно ответил Эмик. «Есть возможность гасить кинетический импульс, но я не успеваю. Вижу, но не успеваю перенастроить эмиттер. Бесит. Но я придумал».
«Полевое укрепление песка?» — понял, почувствовал я идею ИЛ. «Не самый лучший материал для полевого укрепления».
«Дурачье, какие еще варианты?»
«А зачем вообще закреплять нас?» — озвучил недооформленную идею я.
«Когда можно задержать эту стерву?» — кровожадно обрадовался Эмик. «Считаю, возможно», — возликовал он через несколько секунд. «Ее дурацкие разделенные поля только помогут. Мы не задержим, а поймаем как муху в сеть и пожнем. Муха-ха!»
И на этом пути препятствия нам не встретилось. Инвиктус Шали метался вокруг нас, явно специально шатая и стараясь уронить. Так что через полминуты, когда Бронзовый подготовился и сконфигурировал то, что нужно, так, как нужно, перед нами на высоте 7 метров замер Инвиктус Дятел. Ионники пыхнули пару раз и отключились. Судя по векторам и передаваемым Бронзовым ощущениям, попытка вырваться из полевой ловушки просто оторвала бы здоровенный ствол от всего остального. Один ионник располагался на нем. Но и сложные поля позволили Эмику схватить ствол сильнее, чем имеющееся отдельное поле тела.
«Поди!» —
негромко прогудел Бронзовый. «Или я?» Довольно сложно, в синергии у нас выходило понять, чьи желания были реализованы. То есть я был не против Эмикового пафоса в общем. Ну, зазнайка пафосный, хотя иногда он раздражал. Но вот после довольно сильного нервного напряжения орать «Мвухаха, познай мощь и величие» он, я, не стали. Просто навели жнеца на инвиктус, начав стрелять. Патроны скорострельной пушки расцвели на щите пойманного инвиктуса голубыми, объятыми статическими разрядами цветами.
Начинка, а точнее строение снарядов, была заточена на разрушение щитов, и при попадании в поле они разрушались, передавая максимальное количество энергии, перегревая эмиттеры. Ну а сияние и статические разряды — как раз работа перегружаемых щитов в холостую.
«Красиво», — согласился с моей мыслью Эмик. «С жнецом Турифортиса такого не было».
«Там, скорее всего, универсальный боезапас, а у нас сейчас конкретно против щитов», — ответил я.
«Наверное, так». К моему удивлению, не стал орать и спорить Эмик.
Тем временем щит пойманного Инвиктуса приказал долго жить. Специальные снаряды были менее убойны, но так нам в данном случае и не надо было нахрен разносить, а нанести повреждения. Кстати, судя по эффекту, надо бы подобрать снарядные коктейли. Жнец все же скорострельная пушка, но и сочетание бронебойного, фугасного и противощитового боезапаса может дать очень интересный эффект. Впрочем...
«Интересно, посмотрим на полигоне», — согласился Бронзовый, и тут разгонник просто сорвало с Инвиктуса Шали.
Хотя скорее наоборот, учитывая размеры, но да не суть. Патроны жнеца были хоть и не бронебойными, но создали ощутимую нагрузку, и разгонник сорвало. Техническое состояние серо-белого круга рывком просело до 40% целостности, а Эмик вырубил поле и на песок площадки почти одновременно с улетающим вдаль разгонником. Ну а я согласился, чтоб Бронзовый поорал. Его потребность в этом ощущалась даже мной, довольно неприятная, если ее не реализовать.
«Ты пал!»
— негромко прогудел Бронзовый внешним динамиком, постепенно повышая громкость.
«И так будет с каждым, кто осмелится бросить вызов мощи и величию Эниуса Эквиса. Удел дурачья присмыкаться у ног величия!»
— выдал этот выпендрёжник, отчего аж песок площадки пошел волнами. Закинули мы жнеца на плечо и пафосно потопали с площадки. Ну, в принципе, тоже ничего, отстраненно оценивал я. В чем-то тоже психологическая атака на дурачье, как и отсечённое ухо Фабия. Дотопали до ангара, попрощались без слов. Ну и ушел отдыхать. Синергия, пусть уже и контролируемая, давалась довольно тяжело. Впрочем, вопрос времени и привычки. Тот же Клок Ульвер, реальная старая развалина, не пускающая слюни только усилиями медиков и модифицирующих имплантов, грамотный и умелый пилот. Там уже и Эл Инвикту соберет на себя функции погрызенного старостью мозга. Мне, конечно, это нахрен не нужно, но сама возможность есть. А значит, усталость и вымотанность – следствие скорее нашей неумелости, чем синергии как таковой. Приеду я с такими мыслями к апартаментам, благо приятели уже скинули наброском, что, мол, ждут, типа вечеринку у нас для своих устроили. Чуть посижу и спать. И тут на меня выносит троицу слушателей. С мордами, вот сюрприз-то, наглыми и засаранскими.
«Шевалье Галин Гаврила Безмолвный, герцог Ульвер», —
выдал центральный невысокий парень с глазами на выкате.
«Я, княжич Дмитрий Рыбкин, славного рода Рыбкиных, вызываю тебя за прилюдное оскорбление на поединок чести. Оружием выбираю пистолет», — выдал этот тип.
Видно, из той же культурной традиции, что и Белояр. Хотя фамилия посмешнее Сидоров их, мда. И метатели не слишком хорошо. И вообще дуэль на носу, а я усталый. Какого хрена, блин? Подождать не могли. И вообще привязались, сволочи, достали уже. Потихоньку зверел я.
«Да увечья, завтра после занятий, на дуэльной площадке, дорогу дай!» Злобно рявкнул я.
«Изволь»,
— растерянно ответила рыбка, расплываясь со своей группой поддержки. «Ну серьезно, бесят, блин. И надо уточнить пару моментов», — встряхнулся я, вваливаясь к нам в апартаменты. Народ веселиться поздравлял, умеренно бухал. Даже Арвинг была, притулилась в уголке. Видно, Сепа ее вытащил за компанию. Но мне было важно и нужно понять непрописанный нюанс. В смысле, сколько мне еще дуэлиться-то?
«Касси», — обратился я к соседу, маркизу вроде бы чего-то там. «Мне бы хотелось с тобой поговорить приватно», — указал я на второй библиотечный ярус гостиной.
«Я не против, Галин», — пожал плечами маркиз и потопал со мной.
А дело вот в чем: в группе, которая копошилась у ангара кудряшки и была со мной послана, Касси был, но на дуэль меня не вызвал и вообще нормально общался. И мне нужно было понять нюансы именно ощущений Ариста. И почему даже не бывшие там на меня лезут, а многие из обозванных придурками лично не только не лезут, но и нормально общаются.
«Все просто, Галин, меня ты не оскорблял». Сделал вычурный жест Касси, как бы отмахиваясь. «Ты принял род, твой родич был в опасности, и ты назвал присутствующих придурков придурками», — улыбнулся я. «А я-то тут при чем?» — театрально пожал он плечами. «Или это было личное?» — поднял он бровь.
«Естественно, нет». Скрутил я не менее вычурную дулю и аристократично ей помахал. Слова были безадресны, относились к ситуации.
«А значит, на свой счет их приняли придурки», — хихикнул парень. «Или имеющие ко мне претензии по тем или иным причинам», — уточнил, обдумывая я. «Или так, но в здравии рассудка этих слушателей я сомневаюсь», — развел руками маркиз. «Ну, в общем, понятная ситуация, я примерно так и предполагал, но подтверждение не лишнее. И какие, интересно, претензии имеют эти три ариста? Ладно, позже обдумаю, а пока отдохну». И отдохнул, немного пива попил, нормально посидели, и уже думал идти спать.
«Гален!»
«Хлоя?» — удивился я, поскольку вроде все уходили уже.
«Занятие?»
— надулась Веснушка. «Ну ладно, занятие так занятие. Тоже не лишнее. Да и умиляет меня Веснушка. И нравится, если на чистоту, но никаких подвижек к сближению. Впрочем, с кем того и даже сего — не вопрос. А приятная подруга всяко лучше любовницы на ночь другую. Я знаю, проверял. Спать я ложился уже за полночь, так и не успев толком подумать и построить путь. Впрочем, успею. Хотя с огнестрельным оружием мне не нравится. Надо бы подумать завтра на свежую голову. Моей шкуре лишние дыры не подойдут, неэстетично смотреться будут. А значит, надо вероятность их появления всеми силами и возможностями снизить».